Всем шалом алейхим. Слава нашему Господу. По милости Господней мы все собрались в этом доме молитвы. Читая Библию, каждый из нас, я думаю, что заметил, особенно Новый Завет, послание к церквам, что есть два рода христиан. Мудрые во Христе и безумные ради Христа. К какой категории относимся мы, отношусь я, мы сегодня и попробуем рассмотреть. Книга Даниила, 3 глава, с 1 стиха. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Диир в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались все они, 4-й, 3-й стих пропущу, 4-й стих, тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, ну и так далее, в конце, и поклонили золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы», ну и так далее, 11 стих, «а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». Так вот, 12 стих, «мы нашли мужей иудейских, которые ты поставил над делами страны Вавилонской, это Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месаха и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы», ну и так далее, всех этих музыкальных орудий, «падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей?» 16 стих, «и отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии были связаны в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали – Сидраха, Месаха и Авденага. А сии три мужа – Сидрах, Месаха и Авденага – упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники, советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды не изменились, и даже запах огня не было на них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего, избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И вот от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской, и Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения его и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, и владычество его в роды родов. Мы видим здесь две категории людей. Две категории верующих, потому что, если в первой главе читать книгу Даниила, этот царь Навуходоносор по повелению Господа пришел в Иерусалим, осадил его и взял в плен людей. Там были не только 3 или 4 человека иудея, остальные все были язычники. Там были и другие иудеи. Но что мы видим? Что среди вот этого нам неизвестного количества иудеев вот эти 3 молодых человек прославили Господа. Они были безумные Христа ради. Безумные, потому что, ну а как иначе считать, если не безумие, когда они так сказали, что, ну мы, вот если же, 18 стих, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам служить твоим не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Они не были уверены в том, что Господь спасет от огня, хотя и сказали, Господь силен это сделать, но если даже и не сделает, то мы твоим богам служить не будем, это точно. Вот такое действие совершили эти молодые люди. И в конце мы вот только что читали, что они прославили Господа. И этот царь, который был некогда разгневан на них, хотел, чтобы, как сказать, они были, ну как, испепелены, он прославил Господа. Сам признал, не то, что его там кто-то заставил, и убедил или что из людей, да, ну давай вот так будем. Нет, он сказал, вот я такое повеление высказал, они не послушались, отныне благословен тот Бог, которому служат эти молодые люди. Там были другие иудеи, что они делали в это дело, в это время? Они в это время, скорее всего, может, как многие из нас бы, но поклонились бы и сказали: «Господи, ты же знаешь, что я в сердце своем, ну, тебе поклоняюсь. Это я тут телом так поклонился, а я истуканом этого не поклоняюсь». То это не засчиталось. И таким образом Господь не мог быть прославлен. Господь мог быть прославлен явным действием, поступком вот этих молодых людей. Они были... Я нашел, что они были безумны ради Христа. Еще одно местописание, это уже Новый Завет. Их может, ну, много, но мы сегодня все не разберем. Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 стиха. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущает, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот эта женщина, она не получила указания от первосвященников, не получила указания от апостолов поступить вот таким образом. Она даже и не думала, что она таким действием своим, как сказал Господь, она предварила помазать тело мое к погребению. Она даже и, ну, я думаю, что и не разумела, но она сделала то, что было в ее сердце. Я открыл Википедию, и что я нашел? Что можно было купить на динарии во времена апостолов? Например, раба можно было купить за 4 динария. 300 динариев разделить на 4, это 75 рабов она могла купить. Богатый человек, правда же? Богатый. Иуда продал Иисуса за 30 серебряников, что составляет 120 динариев. И на 1 динарий можно было купить 1 килограмм хлеба. Ну, так написано, я не знаю. Мы, в принципе, может, точно и не знаем. Но это была большая сумма. Большая, потому что были те мудрые во Христе, которые сказали, слушай, зачем такая трата денег? Это же можно было вон нищих сколько накормить. А она, вот эта женщина, о которой, как сказал Господь, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Она была безумна Христа ради. В других Евангелиях написано, что она была блудница и так далее. То есть это была не из высшего сословия женщина. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что те, которые опустились ниже плинтуса, те, которые, ну как сказать, уже были на грани исчезновения с этой земной жизни, когда Господь их помиловал, когда Господь коснулся их, они стали служителями безумными. В большинстве случаев, потому что в интернете много свидетельств. Открыть вот YouTube, послушать, там один был мусульманин, другой там был, и мусульманин и сидел там в тюрьме, и уже умирал, потому что все органы были его поражены. От принятия наркотиков, там, от безбожной этой жизни. Но Господь, когда его коснулся и исцелил, он стал служителем и служителем безумным ради Христа. И успокоился, как мудрые во Христе. Ну вот, Господь привел нас в дом молитвы, слава Богу. В воскресенье на 2 часа могу прийти, ничего страшного, все остальное время буду жить для себя. Они не живут для себя. Они ездят туда, куда их приглашают, и делают то, что хочет от них Господь. Организуют реп-центра, служат вот таким, какими были раньше сами. И я нашел, что они безумны ради Христа. Первое послание Коринфянам, 4 глава. Еще посмотрим одного безумного ради Христа. На его жизнь. Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 10 стиха. Павел говорит, «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Мы видим, что с нашими братьями, с теми, кому благовествовал Павел, и кто обратился к Господу с покаянием, не все было в порядке. И Павел ясно и четко говорит: вы мудры во Христе, а мы безумны ради Христа. И так как вы мудры во Христе, то с вами не все в порядке. И он дальше говорит: посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. С каких пор он стал таким безумным ради Христа, апостол Павел? Книга Деяния, 9 глава, 19 стих. Ну, чуть раньше мы знаем, что Господь встретил его, Савла, и 19 стих. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, потому что Савл уже обратился к Господу, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос, то есть Мессия. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине». Как мы видим, Савл с первого дня своего обращения стал безумным ради Христа. Потому что дальше мы читаем. 26 стих. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Кто-нибудь переживал хоть раз притеснение от властей? Кто-нибудь был арестован за имя Господа, ну, буквально на несколько, там, вот один человек только? Я скажу, такой честью удостоился однажды я, и эта процедура не очень приятная. Меня отвезли в полицию, но благо со мной были свидетели еще, но все равно это было не кафе, это был не гостиница. Меня не запрятали, я просто написал объяснение, что я там делал, почему я так поступал. Я написал, что я ученик Иисуса Христа, и Господь повелел мне проповедовать Евангелие, что я и делаю. Я никого не обижаю, ну, как сказать. Но на меня завели дело. Я работал в школе, и в школу пришла писулька: у вас работает сектант, будьте осторожны. И если бы я работал там нечестиво, спустя рукава, меня бы оттуда уволили. Но так как я работал там, ну, своей работой прославлял Господа, то за меня заступились руководители и сказали: да он неплохой человек, что вы нашли в нем. Ну, не из министерства, а с образования вот этого нашего самоуправления пришла, ну, как сказать, заметка. Поэтому сказали: держите его на заметке. Я не был еще запрятан там на сутки. Я там, меня еще не по ребрам не походили там и так далее, и так далее. А сегодня, когда слушаешь тех братьев, которые там в Туркменистане, там, ну, в любых странах, и их там в тюрьмы сажают, там, избивают. Ну, я думаю, слава Богу, если там убили, перерезали горло, ну, и слава Господу, отправился на небо. Но когда над тобой начинают издеваться, прессовать, и это занятие не из приятных. Такой жизнью жил апостол Павел. Мы знаем, я привел только немножко примеров, но мы знаем, его побивали камнями, его там, что только с ними не делали, и палками побивали, и наказывали все, но он, его остановить уже было невозможно. Почему? Потому что он, по милости Господней, с первого дня своего обращения решил быть безумным ради Христа. Что я заметил? Вот в нашей жизни, наверное, может быть, у большинства, когда мы были молодыми в Господе, когда мы еще и толком и Евангелие там не знали, но обратились к Господу, мы свидетельствовали каждому. Мы свидетельствовали, говорили, что вот там Господь любит нас, и надо обратиться к Господу с покаянием, и, ну и там, ну по-разному, кто как. Но мы, ну как сказать, не молчали. Но прошли годы, устаканилось все. Ну и слава Богу, чего я буду тут это... Зачем мне неприятности там с полицией? Да посижу я 2 часа в воскресенье и пойду тихонько домой. Хорошая жизнь. Лично у меня, не знаю, как у вас. Но я хочу сказать, что эта жизнь не устраивает меня, честное слово. Я не хочу такой спокойной жизни. Не хочу лезть на рожон, но и в то время я хочу идти благовествовать этим людям, которые еще не знают Христа, чтобы они... Может быть, кто-то обратился к Господу. Смотрите, как апостол Павел мог бы распорядиться своей жизнью. Ну, допустим, пока он был холостым, он объехал много стран, организовал много церквей, стало много верующих. И зачем ему там вот эти, ну, как сказать, наставлять коринфян на истинный путь. Ведь можно же, как были лжеапостолы, которые приходили к коринфянам и говорили, вы такие молодцы, там, ну, короче, их успокаивали. А он говорит, нет, вы мудры во Христе. Посмотрите, у вас жизнь не в порядке. Вот такой должна быть жизнь. Это 9 стих, 1 послание к коринфянам, 4 глава, 9 стих. Он говорит, но думается мне, Бог повелел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, для ангелов и для людей. И в это время он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Значит, я делаю вывод, что с коринфянами было не все в порядке. В их христианском хождении. Смотрите, как я думаю, вот, ну, или можно, ну, как сказать, себя поставить на это место, ну, из мужчин. Вот, женился бы потом, сделав себе имя, безбедно бы жил, имел бы в своем распоряжении собственный корабль для нужд евангелизации, как сегодня некоторые мудрые имеют даже самолеты. Ну, им как бы, ну, что в самолетах-то летать со всеми? Тут как сам себе свободен. Вот. Тем более и поступок его был бы оправдан, так как ему приходилось плавать на языческих кораблях, например, таких, как с названием Диаскуры. Я посмотрел, что такое Диаскуры, корабль. Оказывается, он имел такое название отроков Зевса. Зевса, сыновья Зевса и Леды. Божества-покровители путешественников. И он вот на таком языческом корабле с языческим названием ему приходилось плавать. Ну зачем христианину, ну как сказать, на таких вот названиях там вообще, ну, назвал бы там свой корабль именем Аллилуйя там, там. Здесь плывет сын царя царей там, и так далее, и так далее. Ну и... Но он этого не сделал, потому что знал, что это не есть воля Господа. Почему? Потому что он был научен Духом Святым. Дух Святой есть у каждого из нас. Поэтому он может научить нас. Мудрый во Христе тот, кто просчитывает наперед, а что я буду иметь, какая мне от этого будет польза. Господь всегда нуждался в безумных ради Него, и сегодня Он смотрит на нас, не решится ли кто-нибудь стать безумным ради Него. Теперь я обращаюсь к вам, семьи, которые оба рождены свыше, которых благословили вот в этом собрании, в церкви, во имя Господа. И я знаю, что наш брат, когда, имея такую власть благословлять, он говорит, что вам ваш брак и вы друг для друга даны не для того, чтобы употреблять для ваших вожделений, а для того, чтобы вместе служить Господу. Так же? Или что? Или только вот ты мне, у меня жена, вот бы мне жену, которая готовила меня, стирала, а я там... А жена думает, вот бы мне такой муж, который молотком бы там все делал там, ну и, короче, и жили бы мы хорошо. Нет. Я не думаю, что семьи Господь благословляет, чтобы мы жили и горя не знали. Имели хороший город, хороший дом молитвы, хорошую квартиру, хорошую работу – и прочие удобства. Вы думаете, в этом заинтересован Господь, чтобы мы так безмятежно прошли наши годы? Нет, я нашел, что так рассуждаю я, мудрый во Христе. Мне так удобно, мне так прекрасно. Но что я хочу сказать? Что многие бы семьи избежали бы сегодняшних скорбей, если бы они с самого начала своего обращения к Господу положили в сердце своем быть безумным ради Христа, подражая апостолу Павлу. Ведь он не только коринфян призывает к этому, но и всех нас и во все времена. Это не только коринфяне были мудрые, и Павел говорит, вы подражайте мне. Он сегодня говорит, Господь обращается к нам, потому что это Господь через апостола Павла говорил, обращается и говорит, подражайте апостолу Павлу. Подражайте апостолу Павлу. Сегодня Господь нуждается в служителях во многих уголках Литвы и не только. И не только. Один из них, Джиджасалис, там есть святые. Там однажды Господь родил церковь, но нет того, кто, став безумным ради Христа, стал бы служить этим людям, укрепляя их в вере и в истине и своим примером помогать им становиться такими же безумными, ради Христа. Так что поле деятельности для вас, семьи, очень большое. Милости просим. Аминь.
Доброе утро. Мы продолжим наше путешествие в Коринф. Вот, оно уже подошло к цифре 14, вот, в смысле 14 глава, и я... поскольку давно уже было, напомню, о чем мы говорили про 13 главу, да? 13 глава всем известна как гимн любви, вот, и гимн — это очень такое высокое слово, и там действительно такой очень высокий стиль, и если мы говорили немножко, как изменилось очень сильно значение этого слова в современном мире, понимание его, вот, и сейчас, например, да, вот, ну, самые, пожалуй, распространенные две фразы, которые можно слышать, да, «я тебя люблю», как бы с одной стороны, а с другой стороны, ты меня не любишь, да? И я еще обращу ваше внимание, что Павел как раз, когда начинает писать о любви, он обращается в первую очередь к себе и говорит, если я сделаю то-то, раздам все имущество, отдам тело на сожжение, а любви не имею, да, то я ничто. И, в общем, по большому гамбургскому счету, мы в том положении находимся, когда, познав однажды любовь Христа, да, мы на себя смотрим там в течение дня, в течение недели и понимаем, что мы вот что-то делали там, ну, тело, слава Богу, не сожгли, вот, но что-то кому-то отдали, что-то сделали, да, И по большому счету, то есть до любви Христовой нам еще далеко. И Павел это говорит очень так резко, да, если я любви не имею, то вот я ничто. И говорили о том, что любовь – это, конечно, действие и очень непростое. То, как Павел описывает любовь в 13 главе действиями, он там приводит 16 глаголов и начинает с долготерпения и с милосердия. Да? И это, в общем, не то, что сейчас, как бы, о чем кричит и проповедует мир. Вот, потому что долготерпеть, то есть все говорят, любовь – это что-то приятное, что вас возвышает. Да? Вот, а Павел говорит, что любовь вообще начинается с долготерпения. Вот. И что-то приятное не нужно терпеть обычно. То есть это отдельное благословение, там, если как бы что-то приятное случается в нашей жизни. Но вот любовь, в ней есть долготерпение. И потом он говорит большой список, чего любовь не делает. И мы говорили о том, что это в любви есть дисциплина, да, определенная. Потому что дисциплина, это мы когда говорим, вот это можно делать, а вот это нельзя делать, это я не делаю, это я сдерживаюсь. Мне очень хочется купить там какую-то себе штучку, но я вот не покупаю, потому что это нужно для другого. И половина этого списка из 16, это как раз то, чего не нужно делать, то, чего любовь не делает. И потом в конце там уже идут самые высокие. Она все превозмогает, во все верит, все прощает и никогда не перестает. Вот. И иногда кажется, что это что-то такое очень возвышенное, но если посмотреть на то, как Павел расположил, да, вот свое послание, вот, то оно находится между двумя очень... Вообще послание очень практичное, да, послание к Коринфянам, оно очень практичное, вот как Петр говорил. Павел не от праздного интереса писал им конкретные советы, мы с вами их видели, да, и помогал им решить конкретные проблемы, мы говорили там и про половые отношения, у них было не все гладко, и про семью, и про то, как они причастие принимают, хлебопреломление, вот, то есть, почитаешь, сейчас за голову можно схватиться, люди пьяными уходили, да, вот. И 12 глава, да, о церкви, да, о том, что церковь – это тело Христово, и как она существует, как она взаимодействована, как, что это настоящий, вот, самый здоровый способ устроить человеческое сообщество, вот, в отличие от абсолютной индивидуализации или вот такой толпы и массы, которые валят, куда сказали, туда все и валят. Да. Вот. И 14 глава довольно большая. Вот, мы не будем ее читать сегодня с вами, но как бы пройдемся по ней двумя слоями, если можно сказать. Вот, сперва по верхам, а потом немножко по низам. И по верхам она очень практичная, вот, но скорее нам как бы не очень актуальная. Да? Павел говорит о порядке во время богослужения. Вот. И вот как бы если попытаться представить, что там происходило, да, то это не совсем похоже на то, что у нас происходило, вот, происходит сейчас. Вот, отчасти, наверное, похоже, но не до конца. Вот, если мы почитаем, что там, похоже, была какая-то какофония всего. Вот, то есть люди говорили одновременно. Одни люди говорили на понятном языке, а другие люди говорили на непонятном языке. Вот, и говорили они, опять же, одновременно. То есть как-то это вот собрание первых христиан в Коринфе, наверное, выглядело как, не знаю, когда школьников, наверное, вот собирают в актовом зале и задерживают начало собрания. Вот, мне кажется, это было похоже на что-то такое, когда все говорят, вот, и половина говорит что-то непонятное. Вот. И Павел немножко пытается как бы расставить приоритеты. Да? Начинает он с того, чем он закончил предыдущую главу. Он говорит, больше всего желайте любви, но добивайтесь и духовных даров, и больше всего дара пророчества. И опять же, да, то нам он в 12 главе говорил про духовные дары для каждого члена церкви, которые у каждого есть, которые, может быть, не каждому видим, мы, не каждый видит дары другого, но Писание в лице Павла, да, говорит нам, что у каждого эти дары есть. Вот. И пророчество, Павел задает некоторую как бы планку для этого, да. Пророчество, если вот вы сейчас, мы сейчас это слово слышим, очень часто воспринимается как предсказание будущего, вот как правило, да, то есть вот напророчествовал, да, там что-то, сказал что-то о будущем. Вот, это такой какой-то прогноз погоды получается, духовный. Вот, но если мы посмотрим на Писание целиком и на то, что пишет Павел здесь, пророчество и пророки, и дар пророчества, он, в общем, не об этом. Вот. Пророки обычно с чего начинают? То есть, если кто Ветхий Завет вспомнит, начинается обычно с прекрасной фразы «И было ему, или ну, обычно ему, слово от Господа». Это первая часть пророчества, пророческого служения. А вторая часть, заканчивалась это какой-нибудь там длинный рассказ, а вторая часть где-нибудь обязательно была «А теперь пойди и скажи это тем-то, тем-то, тем-то и тем-то». Да? И пророк, если он не Иона, он шел и говорил. Иногда нужно было там ходить нагишом, иногда нужно было разбивать глиняные сосуды, вот, чтобы показать как бы послание. Да? Вот. То есть пророк – это тот, кто передает, повторяет, да, буквально услышанное от Бога, да, то, что ему было сказано возвестить. Вот. И повторяет, опять же, не просто так, да, а потому что Бог ему это сказал, потому что у этого повеления есть цель определенная. И Павел об этом пишет, я прочитаю вот второй стих. Он опять же сравнивает, да, а тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их созиданию, дает поддержку и утешение. И сравнивает он это с говорением на языках. Вот. С говорением на языках тоже интересная история. Я думаю, что вот про особенности Коринфской церкви можно сказать, что у них как-то, видимо, это все вышло совсем из-под контроля. Пятидесятница, как мы знаем, была, вот, как говорили, да, про чудеса, Виктор рассказывал в прошлое воскресенье. Во-первых, были конкретными, во-вторых, были знаком учениками, ученикам, да? То есть большинство чудес реально чему-то помогало. Нет вина, сделали вино. Там заболел человека, вылечили тещу Петра, она еще стала помогать тут. Вот. И пятидесятница, первая пятидесятница, когда в Иерусалиме Святой Дух сошел на апостолов, они заговорили так, что всем стало понятно. Вот. Это просто чудесный эпизод. Меня как филолога и как лингвиста он всегда восхищает. Люди из разных народов все понимали. То есть идея духа Пятидесятницы, вообще Бог хочет, чтобы его понимали. Он дал для этого своего духа, он дал для этого дары духа, чтобы люди понимали его весть. Ее действительно нельзя свести в какой-то вот список, да, то есть даже как бы сама Библия, вот как напечатанная книга, без духа она станет, тоже может стать идолом, по крайней мере. И там люди услышали и понимали эту весть. Вот. То, что пишет нам Павел, мы видим, отличается от первой пятидесятницы. Да? То есть христиане вот, говорили на языках, вот, которые никто не понимал. Без истолкования. И он предлагает простое решение. То есть если есть толкователь, говорите на языках, чтобы послание Божье дошло, чтобы церковь созидалась и росла. Он повторяет это, начиная, по-моему, с 11 главы. Вот. Если нет, то молчи. Вот. И пусть кто-то другой пророчествует. И если там кто-то еще возник, то там по очереди не говорите одновременно. Вот. И желательно, чтобы был истолкователь. И очень долго это все объясняет. Вот, то есть позиция его проста. Да? То есть Слово Божье должно возвещаться в церкви, должно изменять жизни людей, оно должно быть понятно людям. Вот, и те, кому Господь даровал пророческое служение, они его и несут. Они слушают, да, они передают, они возвещают, церковь созидается и строится. Если мы вспомним Царство Божие, да, тут такое еще... Церковь как предтеча Царства Божия. Все притчи, которые в Евангелиях встречаются, они все говорят, то есть главное послание, главный месседж такой, то, что оно растет. Горчичное зерно, дерево, вот, и приносит плоды. И здесь то же самое, да, тело, как живой организм, тело Христово, он говорит, должно созидаться, должно расти, должно увеличиваться и улучшаться, да, по количеству и по качеству. И по большому счету, это вот краткий пересказ всей этой большой главы, да, то есть послание Божье не нужно затемнять. Вот, если никто не может его истолковать, ну, тогда нужно молчать. Вот. Там есть еще несколько важных деталей, таких тоже вот на поверхности лежат. Стих, да, говорит 26 стих 14 главы. Так что же из этого следует, братья? Когда вы собираетесь вместе, пусть у одного из вас будет гимн, у другого проповедь, у кого-то откровение от Бога, у кого-то весть на языках, у кого-то ее истолкование, но все должно иметь целью созидания церкви. Да? Мы видим без каких-то особых установлений, да, Павел предлагает то, что бы сейчас назвали довольно демократичным устройством церкви. Да? То есть церковь, где каждый, я думаю, что братья, кто вот ходил на братское какое-то время, очень помнят одного из братьев, который очень любил этот стих и прям настаивал, чтобы, вот как собрались братья, чтобы у каждого обязательно было либо то, либо то, либо то, либо то. Вот. Но у них это было, похоже, Павел описывает, что они... Жизнь каждого с Богом была так исполнена, что они хотели как-то делиться, и другое дело, что иногда это получалось очень неуклюже, да, в какие-то моменты. Может быть, не всегда, мы тоже не знаем, как у них там было. Вот. И это такой вот как бы поверхностный уровень, да. То есть собрание христиан, в нем должен быть порядок, это там он ближе к концу говорит. Вот, Божья весть должна возвещаться понятным способом. Вот. Если говорит кто-то на языках, должен быть обязательно истолкователь. Вот. Если кто-то говорит пророчество, написано, остальные пусть сидят и проверяют. Не просто как бы сидят и слушают, а сидят, ну, слушают и проверяют. Но мне бы хотелось немножко затронуть то, что здесь стоит в самом центре главы такой, да, такая небольшая вставка. Как после того, как он вот говорит, да, 18 стих, «Благодарение Богу, я больше всех вас говорю на языках, но в собрании верующих лучше скажу 5 слов понятных, чтобы наставить и других, чем тысячи на непонятном языке». И потом говорит, «Братья, не будьте детьми по уму». Это 20 стих, он в синодальном переводе тоже хорошо сделан. «Будьте несмышленыши для зла, но по уму зрелые люди». Но по уму будьте совершенны. На злое будьте младенцы, а по уму будьте несовершенны. И совершеннолетние, прошу прощения, совершеннолетние. Почему Павел об этом пишет, да? Почему это вдруг такая тема всплыла? Вот. Это немножко вернет нас к первой главе Коринфян. Помните, когда мы читали, только начали читать, кажется, даже самый первый наш разговор был такой. Это первая глава 1 Коринфянам, 22 стих. Ну, можно с 21 я прочитаю. «Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога. Он пожелал спасти верующих глупостью вести. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудес, а греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте». И мы говорили о том, что Павел здесь как бы, да, показывает вот две такие крайности. С одной стороны, вот греческое желание знаний и мудрости, из которого гностицизм и все, что вот, ну, сегодняшнее технологическое общество. И жажда чудес, как жажда чувственного познания, которая тоже заводит в никуда, по большому счету. И он говорит, что вера, на самом деле, во Христа, живая, которая спасает, она всегда не себе ищет, а наоборот, выдает, да, возвещает что-то. Вера без дел, как пишет Иаков, мертва. И здесь он как бы делает второй подход к этому, да, к этой же проблеме. Он говорит, не будьте детьми по уму. И он говорит о том, что для верующих, да, и, собственно, Бог даровал человеку разум, вот, это понимание умом, оно очень важно, и это, пожалуй, ну, из того, что мы сейчас знаем, единственное возможное. То есть можно научить человека что-то понимать, очень сложно научить его чувствовать, да, что-то, если вот у него, ну, как-то врожденное, не развито. И он говорит, постоянно рассказывая о говорении на языках и пророчествах, он всегда говорит, что если я слышу говорение на языках, но не понимаю его, мой ум бездействует. Да? И мы понимаем, что это нехорошо. Вот. И дальше он говорит, дальше очень интересно развивается. «Будьте несмышленыши для зла, но по уму зрелые люди». И очень интересно здесь это опять сочетание, да, ума и зла. Да? Вот. Оно вам ничего не напоминает из начала библейской истории? Вот. Мне оно очень напоминает рассказ о грехопадении Адама и Евы. Вот, потому что они скушали плод с дерева познания добра и зла. И я не знаю, особенность ли это вот христианской общины или в целом вообще, иногда люди и верующие в том числе ведут себя, как будто вот этого грехопадения не было, как будто люди не ели с дерева познания добра и зла. Вот. Я поясню, во-первых, как бы тут, ну, какая-то там умственная деятельность заключена, а во-вторых, мы все стали способны ко злу. Все люди очень способны ко злу. То есть если их предоставить самим себе, вот, это произойдет неминуемо. Оставить самих себе, предоставленных без Божьего какого-то влияния, поддержки, ну или через людей. Вот. И 20 век тому прекрасное подтверждение. Представляете, у людей была работа там сортировать зубные коронки, да, 30-е годы в Германии. Вот. Или обрабатывать человеческую кожу. На швейной фабрике многие работают, да? Представляете, у них была работа. Обрабатывать человеческую кожу. Это были добрые, порядочные люди. Они платили налоги, исполняли законы. Вот. Все было чудесно. Вот. То, что мы сегодня тоже слышим, вот, порой превосходит. И меня лично всегда очень пугают люди, которые говорят, ой, я мухи не обижу. Да вы что? Я бы никогда в жизни этого не сделал. Там... Вот, меня всегда, честно, я прям вот внутри сжимаюсь, потому что мне такое ощущение, что человек чего-то не понимает про себя и про эту жизнь. Вот, человек, ну, и это, опять же, контрпримеры показаны очень сильные в литературе, вот, и, ну, как бы вот то, что я говорил, там, история нас учит, что хорошие вот люди, живущие в комфорте, иногда творят какие-то чудовищные дела. И, к сожалению, это продолжается, если вот кто-то знает про Уганду, например, да, что там произошло. Там в течение месяца 500 000 вот людей вырезали. Вот. Зарубили топорами. Можете... Есть фильм такой, «Отель Уганда», по-моему, называется. Вот потому что история так сложилась, потому что, может быть, какие-то там два племени, да, Тутси и Хату, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, сперва были у власти одни, другие считали себя приниженными, а потом те пришли к власти и примерно 500 000 людей зарубили. То есть решали вопрос вот в свете Третьего рейха. Да? То есть решили национальный вопрос в своем государстве. Это было в 90-е годы. Это было в 90-е годы. Вот. Когда сейчас перечитываешь, так получилось, что там, когда пытались как бы устроить международный шум и что-то ввести, ну, не получилось, и поэтому как-то это все тихонечко осело, там за дами прошло. Вот. Но полмиллиона людей, это огромный, это весь Вильнюс, наверное, да? Полмиллиона, больше чуть-чуть в Вильнюсе населения, не знаю. Меньше, меньше. Ну, еще, ну, в общем, это очень много. И когда Павел пишет «будьте назлое младенцы», он, конечно, говорит, что это то, в чем расти не надо. Оно в нас есть, да? Вот. И в будущем мы ожидаем эту самую прекрасную «я умер для греха, и теперь живет во мне Христос», да? И сейчас по всем документам, когда Бог смотрит на нас, мы омыты, там, опечатаны, прощены, и все. Но когда мы смотрим здесь, и Павел пишет к Коринфянам здесь, он говорит, грехопадение ваши предки, и вы точно так же съели от дерева познания добра и зла. Вы можете творить это зло. Вот. И единственный пока что нам доступный способ как-то на это влиять, это вот воспитание ума. То есть воспитать чувства, наверное, можно, но как-то это очень сложно. Я не знаю, вот я за своими детьми смотрю, вот, мне кажется, это очень сложно. Можно вот приучить к определенному порядку, да, вот, можно напугать, и я думаю, что там для нас, грешных людей, вот, что-то мы не делаем, какое-то зло мы не творим по благодати, потому что Бог нас уже там подправил, да, где-то подрихтовал, вот, а какое-то просто потому, что боимся, боимся быть пойманными, наказанными, облеченными, там, опозоренными и так далее. Это не красит нас как людей, это то, как страх Божий написан, начало мудрости, и Бог нас тоже так воспитывает. И другая вещь, почему он говорит, но по уму будьте зрелые люди, да, будьте совершеннолетни. Опять же, сейчас вот особенно с популяризацией знания, да, и опять же повторюсь, среди верующих, в христианской среде, есть такое ощущение, что все просто. Вот. И я согласен, что некоторые вещи в жизни очень просты в формулировках, но многие, и особенно вот когда начинаешь расти и взрослеть, может быть, это там более актуально, я думаю, что тут, кто здесь впереди сидят, это уже прекрасно представляют, но те, кто сидят сзади, намного сложнее. У меня есть любимый пример из моей математики. Вот. Есть такая прекрасная физическая задача о двух телах. Представим, что есть вот в космосе два тела, да, точечных, с массами, вот, и есть между ними гравитация. То есть два тела, один закон, да, всего ничего. Вот. И нам нужно, как физикам, решить задачу. И мы их в начальный момент времени там придаем им скорость, они как-то вот. У них есть начальная скорость. Вот. И физика говорит: нужно решить задачу, нужно в любой момент уметь посчитать, где они будут находиться. То есть уметь посчитать их траекторию. Да? Два тела, один закон, у каждого начальная скорость. Эта задача имеет решение в общем виде. То есть она там распадается, там дифференциальное уравнение, можно все решить, и в любой момент захотели, вот как прогноз погоды, там, где эти два тела будут находиться через... Ну вот, например, Луна и Земля. То есть если отбросить весь основной космос, простите меня, вот, то Луна и Земля вот прекрасный пример задачи, вот, о двух телах. То есть мы знаем, когда у нас там Луна растет, спадает, новолуние, полнолуние. Люди календарь придумали на этой теме, праздники. Вот. Эта задача имеет решение. Вот. В принципе, там 12-классник может в нем разобраться и повторить этот подвиг. Вот. Дальше мне начинает все нравиться очень больше. Добавим к двум телам третье. Три тела, да. Например, Солнце. То есть есть у нас три тела. У каждого своя масса, у каждого своя начальная скорость. И есть один закон, который действует между ними. Закон тяготения. Ну, представляете. То есть они каждый попарно притягиваются. Там есть равнодействующие, кто в общем. Вот. Намного усложнилась внешняя задача? Нет. То есть мы взяли, просто добавили, ну, там, ну, не знаю, ну, как бы одно тело, что мы не знаем, что есть солнце, да, вот как уже тут подсказали. Конечно, есть солнце, и земля, и луна, и крутятся, вон тысячу, уже не знаю сколько лет, но крутятся. Вот, эта задача физики не имеет решения в общем виде. И доказано, что его не существует. Решение не существует в общем виде. То есть невозможно для любых начальных условий этой системы, то есть расположение этих трех тел, начальная скорость, написать такую формулу от времени зависящую, когда в любой момент можно посчитать, где они будут находиться. Ее решают в частных случаях. Там один расположил все тела на одной линии. Вот. Другой расположил их там равнобедренным треугольником, и скорости начальные были не нулевые. Наоборот, нулевые. То есть они все стояли, их вот так отпустили, и они стали как-то двигаться под действием. Общего решения не существует. Вот. Теперь представьте, нас здесь сколько, наверное, человек? Человек 70, наверное, наберется, да? 80, может. Ну вот. Вот. Просто к тому, что мы люди, да? Почему Павел это пишет в церкви? Я возвращаю нас к Писанию. Надеюсь, физика всем понравилась. Возвращаю вас к Писанию. Он говорит, по уму будьте совершенны. Есть действительно какие-то простые очень вещи, очень просто формулируются. Я Господь Бог твой, не будет у тебя других богов. Вот. Но некоторые вещи очень сложные. Вот. И на этом примере, то есть если вы когда-либо работали в группе, да, вот групповая динамика, то есть три человека работают прекрасно, четыре человека работают прекрасно, добавили пятого, отличный специалист, милейший человек, и все встала работа. Да? Вот. Или что-нибудь еще в подобном духе. Вот. И самые сложные решения, например, в жизни человека, да, вот, то есть почему Павел настаивает, что по уму нужно быть зрелым? Да? Во-первых, мы как бы сложнее, чем тела, и церковь – это вот такое тело, где Господь царствует, Он глава его. Самые сложные решения, они как раз не между вот, плохое и хорошее. Да? То есть, когда понятен выбор плохое и хорошее, принять решение намного легче. Вот. Но попробуйте принять решение между хорошее и чуть-чуть лучше. Или решения, к сожалению, бывают такие, плохое и очень плохое. Или плохое и просто ужасное. И поэтому Павел, да, вот, напоминает здесь об этом как бы основании, да, что мы ученики Христа, и мы учимся, да, и Слово Божие, да, послание Божие, возвещаемое так или иначе, понятным образом, оно развивает наш ум и сдерживает наш рост во зле, который теоретически возможен. Семя это есть, и оно может пробиться. И требуется, вот как Павел писал, да, в предыдущей главе про любовь, да, как основной мотив и основное средство, да, требуется половина этой любви, это дисциплина, да, то, чего я не делаю, не завидует, не радуется злу, не держит зла, не себелюбиво, не бесчинствует, не превозносится и так далее. Не говоря уже там о более простых вещах. Другая вещь, которая тоже как бы вот вторым слоем, на мой взгляд, идет, она так, Павел ее упоминает, когда говорит вот про собрание, да, пророки пусть же говорят по двое или трое, а остальные пусть проверяют, что они сказали. А если кому-то другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть первый тогда замолчит. Ведь вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы всех чему-то научить и всех ободрить, да, он повторяет это 500 тысяч раз на каждой странице, созидать, поощрить, ободрить. Ведь вы все можете пророчествовать по очереди, чтобы чему-то, всех чему-то научить и всех ободрить. Пророки, 32 стих, можно? Пророки должны уметь управлять своим духом, потому что Бог это не Бог беспорядка, а мира. 32 стих еще можно? Мне даже в синодальном переводе даже очень, даже больше нравится. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог, я в синодальном помню, не есть Бог неустройства, 33 стих, но мира. И я про это устройство и порядок, вот, есть такая интересная история, в Лондоне есть харизматические англикане такие, прям пятидесятники, но англикане, вот, они раз в год служителями выезжают и составляют план по темам проповеди на год вперед. Ну, какой первый вопрос настоящий харизмат задает, вот, видя такую практику? Да, где свобода, где водительство духа? Вот, а где вот захотелось, как бы вдруг мне поговорить об этом? И что же я теперь не могу? Вот. На что там, ну, это в книжке описано, автор говорит, я всегда отвечаю, а вы что думаете, Бог не может этот план вдохновить, да, то есть он не может его использовать, потом как бы тему же можно тоже по-разному освещать, и, конечно, если уж, ну, совсем никак нельзя, то, конечно, план должен нам, да, помогать созидать и строить церковь, ободрять и поощрять людей, а не быть кабалой, из которой мы не можем выйти. Вот. То есть в конечном счете он помогает. Это может быть для нашего менталитета какой-то запредельный пример порядка. Вот. Но подумайте на секундочку, да, вот, если бы вот мне, как опять же физику, кажется, что окружающий нас мир – прекрасное доказательство бытия Божия, потому что он задуман в порядке. Вот тот же самый закон всемирного тяготения, да, который Ньютон опознал как то, что все падает на землю, да, или все тела там притягиваются друг к другу, у него яблоко упало. Вот. Он, с одной стороны, может, нам не нравится, когда мы падаем, да, но понимая, что без закона, если бы это было не законом, а было бы харизматически свободной практикой, представляете, то есть одно яблоко упало, другое не упало, а полетело в сторону, вот, вот, или что-то еще, не знаю, да, там произошло с этим законом, вот, или какие-то другие бы вдруг порядки и законы вдруг поменялись, да, вот есть, может быть, кто-то видел, там, по-моему, фильм называется «Брюс всемогущий», когда человек на какое-то время оказался в лице Бога и имел власть отвечать на молитвы. Там было совершенно чудесное, вот, что все выиграли в лотерею, но каждый выиграл там что-то по 3 цента. То есть все, ну, у него молитвы идут как список таких просьб в имейлах, и он ответит всем положительно. Все, что просили, все исполнилось. Все, кто просил выиграть в лотерею, понятно, что, ну, как бы, вот, все выиграли. Ну, понятно, что поскольку кубышка одна, каждому досталось ничего. Вот. Потом там он сделал луну покрасивше, чтобы для свидания затопило какие-то несчастные там эти самые, потому что приливы и так далее. Вот. И мне кажется, да, то есть одним из двух вот этих важных столпов, на котором вся эта глава зиждется, да, это вот про зло и ум и про порядок Божий. Вот, что Бог, Бог порядка. Он действительно живой, но он не вся такая я противоречивая, как в том кино, помните? Непредсказуемая, да? Вот, то есть обещания его верны, и они стоят. Вот. Он верен и не оставляет, даже если мы неверны. Он хочет нас благословить. Про то, почему иногда, как бы, нам кажется, что это не благословение, много говорилось этой кафедры, да? Но сама идея порядка, вот, она Божья. Вот, и мы вот уже имеем возможность там на протяжении, не знаю, будучи церковью, будучи с Богом, наслаждаться каким-то порядком. Заметьте, никто не выскочил, меня со сцены не стянул, не стал кричать на непонятном языке, да, потому что ему вдруг было откровение. Вот, и не знаю, ну, в общем, как-то вполне все чинно и благопристойно, как пишет Павел, да, в самом последнем стихе. Вот. Когда он... И порядок иногда меняется, это тоже правда бывает, да? Происходят какие-то изменения, вот, и мы скорее замечаем тот порядок, который у нас был, и который мы считали как само собой разумеющийся, а не как дар Божий. Вот когда он вдруг исчезает, да, мы понимаем, что что-то не так произошло. То есть я думаю, что... И эта идея о том, что Бог – это Бог порядка, вот, его порядка, живого порядка, опять же, я подчеркну, не вот, не в обиду будет сказано, немецкого Ordnung über alles, когда этот бездумный порядок довел целую нацию до преступления, от которого они до сих пор отмыться никак не могут, уже, может быть, стоило бы остановиться, но как-то это все продолжается. Вот. Они лежат в основании тоже жизни церкви, да? Как Павел здесь ее описывает, жизни собрания церкви, где люди приходят, и церковь созидается, где каждый служит и возвещает Божье весть, Божье откровение, Божье прощение, Божье милосердие, и все это происходит в любви. И я соглашусь, Павел здесь неспроста пишет в том стихе, да, вы, когда вы собираетесь, у каждого из вас есть. Мы, наверное, ну, то есть не все можем услышать всех одновременно, особенно если община вот уже там, такая, как наша, да, уже это сложнее. Но оно есть, и нужно это помнить. И там где-то же это было, в другом месте пример вылетел прямо из Писания, что откровение не только вам было дано и не только вас достигло. Поэтому, как это сказать, ведите себя хорошо. Вот. Вот такая вот глава. На первом уровне самое простое, да, должна быть весть, должно быть созидание, ободрение, поощрение, должно быть понимание, должен быть порядок, да. Вот. Если мы посмотрим глубже, почему это так, да, потому что мы еще несовершенны. Наше освящение, искупление, оправдание уже произошло, но освящения еще нет. И мы живем здесь на земле, и мы все съели с этого дерева познание добра и зла. Мы все к нему способны. Нам всем нужно об этом помнить и не забывать об этом. Да? Нам всем нужна Божья благодать, чтобы любить любовью, которая терпит и милосердствует, любовью, которая нас самих дисциплинирует. Нам всем нужно понимать, что мы хотя много чего сделали, раздали, говорили на языках и что-то еще, мы тоже можем быть этим кимвалом звенящим, да, пустым или ничем. И второе, что Бог – это Бог порядка. И в конкретном случае это выражается в том, что духи пророческие послушны пророкам. Вот. Экстатическое, то есть если вы почитаете описание, скажем, языческих культов того времени, они все говорят, что это был, ну, такая вот полный экстаз. То есть, наверное, не знаю, это какая-то дискотека с экстази, вот, под музыку, танцы, пляски, в общем, там, я не знаю, да, химические какие-то вещи, возможно, использовались, вот. Но ум бездействовал, да, то есть даже в кино, мне кажется, когда это показывают, вот все эти какие-то там страшные какие-то тайные культы, вот, там какое-то мракобесие происходит, но вот уму зацепиться не за что, вот. И мне кажется, да, опять же повторюсь, что отрицание этой важности ученичества со Христом, оно в каком-то роде будет неверием Богу, который сказал, вы съели с этого дерева. Вы должны об этом тоже помнить и учитывать это при своем выборе, да, при своих поступках. И что жизнь, опять же, да, почему по уму совершеннолетняя? Жизнь наша в чем-то проста, но в чем-то очень сложная. И старшее поколение это прекрасно знает. Я вот не знаю, мне такое ощущение, что после 30 начинает приходить осознание, насколько все сложно. После 40 этот сложнометр уже просто, в общем, зашкаливает. Хочется уже, чтобы было полегче, но оно как-то пока не получается. Вот. И я думаю, что вот эти две важные вещи, да, про познание добра и зла и сложности, и про ум, и про Бог порядок, да, они для нас более применимы, чем, ну, там, скажем, то есть у нас вроде, я не помню, мне кажется, так обычно все понятно. Вот. То есть у меня не было такого, могу засвидетельствовать, чтобы мой ум бездействовал во время нашего собрания. То есть и чувствам есть пища, и уму тоже. Давайте встанем и помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты возлюбил нас первым, и Ты учишь нас любить. Когда мы смотрим на себя, Господи, на свою жизнь, нам, может быть, хочется очень сказать «я люблю», но по большей части мы понимаем, как далеки мы от того идеала, который Ты поставил, Господи, от того эталона, который Ты совершил, Господи. И я прошу Тебя за эту общину, чтобы она была живой, чтобы каждый в этой церкви возрастал, и все мы возрастали, Господи, в Тебе, чтобы мы ободряли, поощряли друг друга, и церковь Твоя, тело Твое, царство Твое, Господи, росли, и чтобы в назначенный Тобой срок мы вошли в Твое царство, Ты был рад видеть нас, Господь. И я прошу Тебя за порядок и устройство в этой церкви. Ты видишь, что много сложных вопросов. Ты видишь, что мы иногда теряем контроль над тем, что Ты нам даешь. И я прошу Тебя, будь милостив к нам и терпелив. Научи нас, чтобы те дары, которые Ты дал нам, Господи, чтобы мы мудро управляли ими. Научи нас, Господи, дай нам помнить всегда, что мы тоже, Господи, съели с этого дерева познания добра и зла. И можем творить зло, Господи. Более того, можем сотворить ужасное, и чтобы были внимательны и остерегались, Господи. И я прошу Тебя, чтобы Ты, кровь Твоя, Господи, оправдание Твое совершалось в наших жизнях, Господи. Чтобы мы становились младше и моложе в этом зле, Господи, но росли в добре и росли в мудрости, Господи. Чтобы Ты даровал нам, Господи, мудрость принимать сложные решения, непростые, потому что не всегда все просто. И, Господь, будь милостив, опять же, к нам и терпелив. Мы нуждаемся в Тебе. И мы благодарим Тебя за Твое спасение, за Твою любовь, за Твое оправдание, за все Твои дары, которые Ты даешь нам. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.